слухаеце радыё Свабода, далей з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Маці Мікалая Аўтуховіча кажа, што будзе сустракаць яго ля варотаў турмы. Місія беларускага славянскага камітэту раптам стала непатрэбнай і нават небяспечнай. Расійскі палітык Канстанцін Баравы мяркуе, што ў Крамлі распрацаваны крымскі сцэнар і для Беларусі, але пакуль не да яго. Гэта тэмы бліжэйшай паўгадзіны. Заставайцеся з намі. Калі Расія і пачне вайну з Украінай, то неўзабаве. Такую думку выказаў нашаму карэспандэнту ў кулюарах сустрэчы міністраў замежных спраў краінаў НАТО ў Брусэлі расійскі вайсковы аналітык Павел Фельгенгауэр. Паводле яго, стратэгічна важнымі для Крамля будуць два моманты: паспець да часу чарговай дэмабілізацыі цяперашніх расійскіх прызыўнікоў і да украінскіх прэзідэнцкіх выбараў. Вось якія факты бярэ пад увагу аналітык.
Зависит это от состояния украинской армии. Она сейчас не в очень хорошем состоянии. Вот именно поэтому, кажется, если идти, то имеет смысл сейчас, но нельзя долго ждать. С одной стороны, надо было немножко подождать, чтобы подсохли, особенно чернозем в районе Харькова, чтобы танки могли выдвигаться с дорог на пересеченную местность. С другой стороны, если ждать слишком долго, то придется отпустить отслуживший один год, там почти 140 тысяч, 150 тысяч солдат, более-менее готовых, и готовить новых. То есть тот же уровень боеготовности можно достичь уже где-то только к августу, в лучшем случае, который есть сейчас. А за это время украинцы могут привести свои вооруженные силы в гораздо лучший порядок, чем сейчас. У них, в принципе, очень много оружия советских времен, оно так себе в состоянии, и войска в состоянии тоже так себе. Вот. Но к осени они могут оказаться гораздо более готовы, то есть, скорее всего, будут более готовы. Поэтому велик соблазн идти сейчас путем, то сейчас, опять же, конечно, выборы 25 мая, которые могут в дальнейшем стабилизировать нынешний режим в Киеве. А сейчас он тоже не очень стабилен. То есть это еще один соблазн действовать достаточно быстро.
Кажа расійскі вайсковы аналітык Павел Фельгенгауэр. Старшыня беларускага славянскага камітэту Сергей Касцян накіраваў Александру Лукашэнку, а таксама адміністрацыю прэзідэнта ў шэраг СМІ зварот пра тое, што на ягоную структуру ўлады аказваюць моцны ціск. Чаму праўладны славянскі рух аказаўся ў Беларусі цяпер недарэчным і непатрэбным? Разбіралася Інна Студзінская.
У сярэдзіне сакавіка грамадскае аб'яднанне Беларускі славянскі камітэт правяло пазачарговы з'езд і пераўтварылася ў партыю. Падалі дакументы і на рэгістрацыю партыі ў Міністэрства юстыцыі, а пасля гэтага пачаліся самыя сапраўдныя рэпрэсіі, распавёў свабодзе лідар БСК Сергей Касцян.
За адну нядзелю тысячу чалавек вырубілі, прычым прыказа, угроз, либо подашь заявление о выходе из славянского комитета, либо будешь уволен с работы, либо будешь исключен из университета.
Паводле словаў спадара Касцяна, спісы сяброў БСК, якія дапамаглі захаваць былыя супрацоўнікі КДБ, аператыўна вывезлі з Беларусі. А Міністэрства юстыцыі, на думку Касцяна, перадало спісы сяброў БСК ў адміністрацыю прэзідэнта. Адтуль гэтыя спісы разаслалі ў райвыканкамы, ВНУ, працоўныя калектывы, і на людзей пачалі ціснуць. Лідар БСК назваў гэта паляваннем на ведзьмакоў і бясчынствам.
Беларускі славянскі камітэт заўсёды подтримливал президента, то мы завсёды сопрацовничали с уладами, и мы казали, что мы не являемся урадовой партией, а мы и не являемся оппозицией. Мы партия конструктивного сопрацовничества. Это наша кредо. Мы завсёды подтримливали урад и президента, а теперь мы уже будем думать, что далее. Когда президент не отреагует на наш зворот, а мы зворот такие зробили, значить, гэта узгоднена з прэзідэнтам. Калі прэзідэнт зрэагуе на наш зварот, гэта будзе значыць, што нехта за яго спіной падлянку яму падлажыў. Мы будзем чакаць.
На думку палітолага Віктара Марціновіча, заўсёды праўладны Сергей Касцян патрапіў у такую ж самую сітуацыю, у якую да яго ўжо траплялі іншыя палітыкі. Да прыкладу, Сергей Гайдукевіч, Вольга Абрамова, Уладзімір Навасят. Спачатку да іх быў інтарэс з боку ўладаў. Яны дазвалялі сабе рабіць усё, але на пэўнай ступені яны становяцца непатрэбнымі. Вось зараз і Сергей Касцян стаў непатрэбным, а вось чаму непатрэбным, можна толькі здагадвацца, кажа Віктар Марціновіч.
Можа быць, ён пачаў успрымацца як занадта камічны персанаж. Можа быць, справа ў тым, што ён дасягнуў пэўнага ўзросту. Трэцяя, найбольш верагодная версія, што ягоныя палітычныя погляды пачалі быць некамфортнымі для палітычнай сістэмы. Другі ўзровень сітуацыі палягае ў тым, што зараз славянафілы беларускія для палітычнай сістэмы Беларусі, для Лукашэнка асабіста, пачынаюць уяўляць вельмі суворую пагрозу. Усе ж бачаць, што адбылося на Украіне. Усе ж разумеюць, што ў выпадку чаго менавіта славянафілы, менавіта тыя людзі, якія ўспрымаюць Беларусь не як незалежную дзяржаву, а як частку братэрскага рускага народу, будуць тым рухавіком, які будзе звяртацца да Пуціна і казаць пра прыніжэнне рускіх у Беларусі.
Мяркуе Віктар Марціновіч. Ці пагаджаецеся вы з выказваннем Александра Лукашэнкі, што Беларусь у любой сітуацыі будзе разам з Расіяй? Ці павінна Беларусь быць разам з Расіяй у выпадку, калі Масква пачне вайну супраць Украіны? С такімі пытаннямі наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Ну, это очень категорично, что всегда. На самом деле, великие державы не всегда правы в своих решениях, и надо смотреть конкретные случаи. И если Россия развяжет войну, то это как бы не стоит поддерживать. Надо смотреть, кто агрессор, а кто на самом деле защищает. Если нам надо думать своей головой, а не решить, что мы всегда за, и все, и ни шагу назад.
Ну, я думаю, не всегда. Ну, свое мнение должно быть, правда. Ну, как вам это сказать?
Ну, на моей увазе так, потому что это основное. Наш партнер, это наша родная Украина для нас.
Слушайте, ну а часом там Россия захочет там воевать?
Ну я лишь, что никаких збройных деяний не будет, поэтому все будет добро.
Меркаванне гарадзенцаў. Заўтра заканчваецца другі тэрмін зняволення былога ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча, які ён адсядзеў ад званка да званка. У свой час Аўтуховічу прыпісвалі падрыхтоўку тэракту супраць гарадзенскага начальства, а пасадзілі на 5 гадоў не за тэракт, а за тое, што знайшлі ў былога афганца 5 патронаў. Напярэдадні наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч пагутарыў з маці Аўтуховіча.
Лидия Юлиановна Тухович, мать и предвязня, сказала Свободе, что певно будет шикар сына, когда у воходу турму уже починаючи с нуля годину 8-го красовика.
Ну что мне может быть известно о нем? Кто мне даст что-нибудь, какие сведения о нем? Еще что, скоро встретимся и все.
Вы так там будете там, да?
Конечно.
А на какое время вы рассчитываете?
Я пока еще не знаю. Еще никто не знает, когда его выпустят, какое время, не знаю даже. Может ночью, может утром. Никто не знает, когда его выпустят. Вони самі знають. Будемо стояти, будемо чекати.
Ви так само з ночі будете?
Звісно.
Масі Миколая Автуховича чекає виходу сина на волю.
Жива свобода Галини Тихонович.
11 траўня ў Літве пройдуць чарговыя прэзідэнцкія выбары. Мясцовыя эксперты не сумняюцца, што перамогу на іх атрымае дзейны кіраўнік дзяржавы Даля Грыбаўскайце. Пытанне толькі адно, ці спатрэбіцца для вызначэння прэзідэнта другі тур. Тэма працягвае Уладзімір Глот.
Галоўная выбарчая камісія Літвы зарэгістравала 7 кандыдатаў. Гэта прэзідэнт Даля Грыбаўскайце, прадстаўнік партыі працы Артурас Паўлаускас, лідар выбарчай акцыі палякаў Літвы Вальдамар Тамашэўскі, прадстаўнік сацыял-дэмакратаў Зігмантас Бальчыціс, мэр Вільні Артурас Зуокас, старшыня Літоўскага саюза сялян і зялёных Броніс Ропе, парламентар Нагліс Пуцейкіс. Былі яшчэ 5 патэнцыйных кандыдатаў, аднак ніхто з іх не здолеў сабраць мінімальных 20 тысяч подпісаў выбарцаў. У Беларусі, дарэчы, для рэгістрацыі патрэбна мець 100 тысяч подпісаў. Сёння найбуйнейшы партал навіна Украіна ў Балтыі Дельфі надрукаваў вынікі апытання грамадскай думкі Літвы на конт прэзідэнцкіх выбараў. Па-ранейшаму найбольш верагодны пераможца Даля Грабаўскайце. А вось прэтэндэнта на другое месца, Зігмантаса Бальчыціса, паступова даганяе Артурас Паўлаускас. Калі на пачатку года іх раздзялялі 4% падтрымкі, то цяпер толькі 1%. Астатнія прэтэндэнты значна саступаюць першай тройцы. Літоўскі палітолог, прафесар універсітэта імя Вітаўта Вялікага ў Коўне Лаўрэс Белініс так пракаментаваў свабодзе перадвыбарчую сітуацыю ў сваёй краіне.
Сейчас, конечно, все социологические данные показывают, что нынешний президент Дарья Грибаускайте далеко впереди от всех возможных других кандидатов. Естественно, она имеет самую большую надежду выиграть эти выборы. Скажем так, интрига всех выборов, скорее всего, заключается не в том, кто победит, а в том, победит ли Дарья Грибаускайте с первого тура. И я думаю, что пока что ей первый тур достаточно оптимистично выглядит. На прошлых выборах она набрала 64%.
На пытанне свабоды, ці могуць змяніцца беларуска-літоўскія дачыненні пасля завяршэння выбарчай кампаніі, спадар Белініс адказаў так.
Я думаю, што если победит Дарья Грибаускайте, то, скорее всего, отношения останутся в том же русле, в тех же акцентах. Мы будем, так сказать, иметь продолжение, натуральное продолжение нынешних отношений между двумя странами. То есть я не думаю, что получится какие-то изменения, какие-то резкие повороты. Я думаю, что Литва, президент будущий, даже если не будет Дарьи Грибаускайте, хотя я уверен, что она победит, я думаю, что отношения с Белоруссией будет держать в том же русле.
Вы слухаете Радио Свобода, основные темы дня. Паводле Александра Турчынова пачалася другая спецаперацыя Расіі супраць Украіны, мэта якой разарваць краіну на кавалкі. Лідар расійскай партыі «Заходні выбар» Канстантін Баравы ў інтэрв'ю «Свабодзе» заявіў, што ў Крамля ёсць свой сцэнар і адносна Беларусі. Заўтра выходзіць на волю былы ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. Свой другі тэрмін адзін з палітвязняў адбыў ад званка да званка. Яна Івашчанка, вучаніца Менскай гімназіі праз інтэрнэт і бацькоў шукае беларускамоўных дзяцей. Водгукі прыходзяць і з-за мяжы. З нагоды Усесветнага дня здароўя ў Менску забаронены продаж алкагольных напояў. Лідар расійскай партыі «Заходні выбар», прадстаўнік першай ліберальнай хвалі палітыкаў пачатку 90-х Канстанцін Баравы ў размове з карэспандэнтам «Свабоды» выказаў меркаванне, што Масква найбліжэйшым часам сутыкнецца з негатыўнымі наступствамі ваеннай інтэрвенцыі ў Крым. У сваю чаргу адпаведныя высновы трэба рабіць і Аляксандру Лукашэнку. З расійскім палітыкам пагутарыў Ігар Карній.
Константин Натанович, что тычется крымской кампании? Официальная пропаганда в унисон с Кремлем подает аннексию, как вертание с продвечно российских землей. Оппоненты кажут про бесцеремонное вмешание во внутренние справы незалежной державы. Какая ваша позиция относно того, что на самом речь отбывалось и, в принципе, во всходних регионах протягивается догетель?
Мне не кажется, что кто-то считает, что это объединение народов, кроме российской пропаганды. По-моему, это очень хорошо показало голосование на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Весь мир осудил эту агрессию, не собирается ее признавать. Как достаточно точно сказали Эштон и Обама, России придется очень высокую цену заплатить за варварское нарушение международных соглашений. В общем, цену уже Россия платит крымчане, не очень виноватые в том, что их загипнотизировали этой пропагандой. Эта ситуация, как, видимо, планировал Путин, его окружение, перевести эту ситуацию в то, что произошло в Абхазии, то есть, заморозить статус. В этот раз это не получится, и санкции нарастают, и сейчас, ведь в международных судах Украина начнет требовать компенсацию, скажем, если Севастополь взять за базу расчетов потерь Украины, аренда Севастополя, придется платить какие-то, безумные деньги. Я просил экспертов посчитать. Там получается, что в месяц Украина будет получать примерно столько же, сколько платит за полтора года России за газ и за нефть. Фактически за аренду побережья, внутренней территории и вот. какие-то безумные цифры появляются. Все это, конечно, Европа, Соединенные Штаты, весь цивилизованный мир допустить не может. Это возвращение в 18 век, когда все территориальные проблемы решались силой.
У таких выпадках, звичайно, кажуть про наглядные уроки соседям, яким наканавана жить побач з агресивной империей. Яны з вашого глядища робятся?
Что важно, наверное, для вас, это, конечно, угроза всем соседям России. Такой сигнал очень сильный и для стран Балтии, и для Белоруссии, и для Молдовы, и для Грузии еще один сигнал, и для Центральной Азии, и для Китая, между прочим, и для Японии. То есть это сигнал очень сильный, очень опасный. С этим никто смириться не захочет.
У адрознення ад лідера крымскіх сепаратыстаў, кіраўнік Беларусі наўрад ці пагодзіцца на ролю марыянетачнай другаснай фігуры ў складзе федэратыўнай вертыкалі. З аднаго боку ён паціху здае Беларусь Крамлю, але пры гэтым хоча захаваць цяперашнюю пасаду.
Лукашэнка не хоча дэманстрыраваць сваю второстепеннасць, хоча дэманстрыраваць незалежнасць, но факты не зменіш. Беларусь, её благополучие зависит от финансирования из России. Каждый раз, когда возникают эти финансовые проблемы, Лукашенко начинает делать какие-то заявления, раздражающие Кремль, получает эту компенсацию. Он, безусловно, не независимый лидер. И Беларусь не полностью независима от России. Скорее, номинально. Но вот эта ситуация с Крымом меняет ситуацию в самой России, вокруг нее. Фактически Россия перестанет через некоторое время быть донором Беларуси. Слишком расходно становится авантюра Путина. Уже сейчас дефицит бюджета по-разному его измеряют. Есть формальное измерение, бюджетное. Есть фактическое, которое учитывает отложенные долги. Еще до санкций этот дефицит можно измерять 15-20%. Что произойдет, когда там очень серьезно упадут цены и поступления в бюджет за нефть, газ существенно сократятся, а все идет к этому. Когда бюджет станет дефицитен уже на 50-60%, это означает не выплата зарплат, не выплата пенсий. Я думаю, что ситуация изменится в том числе и для Беларуси, и Лукашенко сейчас уже рассматривает возможности всякие существования без России. Какие-то переговоры с Европейским Союзом ведутся. Я думаю, что у него есть сценарий смягчения авторитарного режима. Ну, никому не хочется быть расстрелянным в гараже, в стенке, как Чаушеску. Никому не хочется быть убитым, как Муаммар Каддафи, или Саддам Хусейн, или умереть в Гааге. Думаю, Лукашенко сейчас очень интенсивно рассматривает все эти сценарии. Судя по его потоку интервью для украинских СМИ, в которых он поддерживает, конечно же, Украину, косвенно вынужден голосовать в Организации Объединенных Наций вместе с Россией, но, в общем, понимает, что эта история не только про Украину, но и про Беларусь.
У Беларуси, как и у Крыма, за последние два десятки годов сформовал разгалінаваная военная инфраструктура братэрскай Россией. Для полной оккупации украинской паўвыспы хапіла пару тыдняў. Колькі часу может занять приватизация паўночна-заходнего краю?
Пока в этом нет необходимости. Лукашенко демонстрирует высокую степень послушности, высокую степень солидарности, ну, формально хотя бы. Надо понимать, что это все очень тоже дорогие проекты устраивать. Переходные процессы в Беларуси с непонятным результатом. Маловероятно, что сегодня, после того, как Лукашенко продемонстрировал лояльность, кто-то в Кремле захочет еще одну революционную ситуацию с непредсказуемым результатом. Но, в принципе, такая возможность всегда существует. Там и сценарий наверняка есть, как в Украине вот была очень мощная агентурная сеть в армии, в спецслужбах. Значит, в Беларуси нет сомнений никаких, что такая же агентурная сеть есть. Сценарий для Беларуси, конечно, написан, может быть осуществлен, но сейчас у Кремля просто нет сил на это, и чем дальше, тем меньше будет сил.
Навряд ли варто до конца верить социологическим доследованиям, але рейтинг Владимира Путина у связку с украинскими подеями узнесся колоссально, лезь не до 90%. Те это снова уже то, с чего мы и начинали, плен пропагандистских высилков.
Но эффективность воздействия пропаганды очень высокая. Рассматривал бы эти как близкие к реальности. Так сказать, общаюсь, выступаю много, и с таксистами разговариваю. Гипнотическое воздействие пропаганды очень сильное. Причем это же тотальное воздействие. Дискуссий никаких нет. Там уже месяца три. Причем термины, которые используются в пропагандистской кампании, киевская хунта, киевские фашисты, но очень профессиональные, она опирается на вот эти советские стереотипы, борьба с фашизмом. И это хорошо, с другой стороны, получив 92% поддержки, так сказать, преувеличенная цифра, скоро будет получен такой результат, который, ну, безусловно, приведет к разочарованию. Путин, конечно, роет себе могилу очень серьезно. Поддержать гордую идею растущей империи, если за это не надо платить, ну да, можно, но в тот момент, когда за это придется платить снижением жизненного уровня, безработицей, реакция будет, конечно, другой. Уже сейчас 12% за 2 месяца. Только падение курса рубля приводит к какому-то фантастическому росту цен. За 3 месяца некоторые товары в цене выросли в 1,5-2 раза. Отток инвестиций приводит к падению там рынков и, соответственно, тоже удорожанию жизни и снижению поступлений в бюджет. Это значит, что инфляция, безусловно, значительно выше, чем планировалось. В ближайшее время могут возникнуть всякого рода проблемы вот с выплатой пенсии, зарплат, что уже было и очень сильно напугало во время кризиса 98 года. Похожие события были и во время Путина в 2003-2004 году, когда были задержки зарплат, пенсионеры выходили на улицу. Это очень пугает. Кремль...
Сколько часу потребуется новым русским у Крыма, как очунять после эйфории?
Такое впечатление, что началось уже отрезвление, потому что убедить, завести народ, это несложно. Включаются все инструменты пропагандистские. А что делать дальше? Затягивать пояса из этих 92%. Это же обыватели, которые очень далеки от политики, которые считают, что гордые идеи, идеи расширения империи должны автоматически конвертироваться в улучшение жизни, повышение жизненного уровня. Но происходит прямо противоположное. И я писал об этом уже. Путин, кроме всего прочего, включил очень сильный воспитательный процесс. Да, все хорошо. Крым наш, объединение русских людей. Нас все боятся. Понимаете, вот эти имперские идеи. Но они должны сопровождаться, как ожидает обыватель, повышением жизненного уровня.
Некоторые эксперты попереживают. Путин створил небеспечный прецедент, коли как минимум большей самостоятельности могут запотребовать свои же внутренние субъекты федерации.
Процесс, связанный с бюджетом, связанный с взаимоотношением центра и регионов, вертикаль власти, выстроенная Путиным, она вся базируется на некотором избытке ресурсов в центре. Благодаря этому избытку удается концентрировать в том числе и ресурсы регионов. Но в тот момент, когда регионы будут испытывать, уже они испытывают проблемы, бюджеты не справляются уже с какими-то элементарными вещами, выплатой пенсии, пособий, всяких зарплат. Начинается процесс автономизации, то есть регионам приходится выбирать, продолжать ли отложившиеся отношения с центром или выживать. Уже начались какие-то процессы политические в регионах. Если вы слышали, забастовки устраивают там врачи, пенсионеры, голодовки. Это уже началось. Санкции же ведь очень сильно по регионам уже ударили. Россия очень большая, существовало тысячи проектов региональных, которые, ну, просто сворачиваются. Это были поступления в бюджет лет это были источники новых рабочих мест, все это сворачивается, и дотационными становятся просто все регионы. А регионы психологически, это же ведь я много был практически во всех регионах, местные элиты, они считают, что они вполне могут выживать без центра. То есть даже в сильно дотационных регионах такое мнение подавляющее, что если бы не Москва, мы спокойно выживали. Но вот эти процессы автономизации будут разрывать Россию на кусочки. И, в общем, этот процесс тоже Путин запустил. Процесс, в результате которого может произойти дезинтеграция страны.
То бок, с чем Россия пришла в Украину, от того может словами украинская классика и загинуть.
Может быть, вы читали подробный анализ, спокойный, холодный результатов референдума в Крыму? Народ-то не очень поддержал эту идею. Ну, то есть много было, может быть, 30-40%, но фальсификация была фантастической. Сегодня в Крыму происходит отрезвление. Ну, какие-то отголоски этого процесса слышат и граждане России. В общем, разочарование очевидно. В Крыму оно уже произошло, там все поняли. Простую истину, что увеличение пенсии 3 раза не может при этом сохраниться стоимость товаров той, которой она была. Вот это они очень быстро поняли. Еще вся эта история с Крымом, она чревата гуманитарной катастрофой. Сегодня уже говорят о том, что просто снабжение Крыма, который нуждается в 300 фурах, паром обеспечивает 30 фур. Просто невозможно. А если говорить о туристах, о 6 миллионах, к 2 миллионам, которые есть, то это просто нереализуемая задача. Накормить людей не удастся. Я уж не говорю о том, что самолеты перестали летать, то есть все лично.
Сказал у интервью «Радио Свобода» лидер российской партии «Заходний выбор» Константин Боровы. Вы слухаете «Радио Свобода» «Основные темы дня». Поводле Александра Турчинова почалася другая спецоперация Росії супраць України, мета якой – разорвать країну на кавалки. Лідер російської партії «Заходній вибор» Константин Боровий у інтерв'ю «Свободі» заявив, що у Кремля є свій сценар і відносно Білорусі. Завтра виходить на волю былий ваўкавыскі предпринимальник Миколай Тухович. Свой другий термін один з політв'язняў адбыў ад звонка до звонка. Яна Івашченка, вучаніца Менскай гімназіі праз інтернет і бацькоў шукае беларускамоўных дзяцей. Водгукі прыходзяць з-за мяжы. З нагоды Усесветнага дня здароўя ў Менску забаронены продаж алкагольных напояў.